для нашего размышления, я хотел бы вместе с вами сегодня погрузиться в Ветхий Завет. Прекрасная история, одна из самых впечатлительных историй Ветхого Завета. Это история победы Давида над Голиафом. Мальчики, девочки, пожалуйста, поднимите руки. Вы знаете историю про Давида и Голиафа? Кто знает? Я знаю историю. Кто еще знает? Поднимаем руки. Хорошо. Вы знаете, у меня 5 маленьких детей дома. Они тоже прекрасно знают историю Давида и Голиафа. Я вообще удивляюсь, что маленькие дети очень любят эту историю. Я спрашивал своего маленького сына Веню. Скажи, пожалуйста, кто был верующий, а кто был неверующий? Он говорит, Давид был верующий. Я говорю, а почему? Папу с мамой слушал, на собрание ходил, семечки во время собрания не щелкал. Я спрашиваю, Марк, а кто был неверующий? Голиаф. А почему? Потому что он папу с мамой не слушал, глаза на молитве не закрывал, посуду не мыл, поэтому Голиаф был неверующим. Братья и сестры, в общем-то, в нашем представлении оно так и есть. Когда мы с вами говорим о Давиде, мы говорим о чем-то положительном. Когда мы с вами говорим о Голиафе, мы говорим о чем-то отрицательном. Я хотел бы, друзья, вместе с вами сегодня погрузиться в эту историю. И мы с вами увидим одну из самых впечатлительных историй Священного Писания. Классический пример единоборства. Наша задача будет, кстати, братья-проповедники, такой вопрос к вам. Бывало ли в вашей жизни такой вот момент, когда вы открыли Святое Писание, прочитали какую-то историю, и вам показалось, что вы эту историю читаете в первый раз? Бывало такое, да? У сестер тоже такое бывает. Сестры Маша сказала, это отличное состояние. Вот открываю я однажды, сидя на Бакьярде, историю о Давиде и Голиафе. Братья и сестры, у меня создалось впечатление, как будто эту историю читаю впервые. И наша задача будет сегодня рассмотреть эту историю во свете именно Нового Завета. Библия говорит о том, что то, что было в Ветхом Завете, это были образы для нас. Давайте мы сейчас сосредоточимся. Я долго думал читать первую книгу Царей, 17 главу, потому что она очень длинная глава. Я решил все-таки ее прочитать. Может быть, не все. Давайте несколько первых стихов, потом мы с вами войдем в размышления. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались к Хофе. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как на лою ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Саулы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Давид же был сын человека по имени Иессе, у которого было 8 сыновей. Братья и сестры, я дальше читать не буду, потому что это займет время. Давайте мы приступим к некоторому размышлению. Библия говорит о том, что филистимляне в истории всегда были исконными врагами народа Божьего. Всегда. Я пытался найти в Библии хотя бы один случай, когда филистимляне на одном из очередных совещаний сказали, давайте мы подружимся с Израилем. Они хорошие люди, в принципе, нам можно с ними найти общий язык. Братья и сестры, никогда в истории филистимляне не находили общего языка с израильтянами. Такого никогда не было. И в общем, то, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, это и есть продолжение той же самой истории, когда арабы, а это предки филистимлян, вдаваться в подробности не будем, они пытаются изжить еврейский народ с лица земли. Итак, филистимляне – исконные враги народа Божия. Мы читаем, и была упорная война между филистимлянами и израильтянами. И вот однажды произошла уникальнейшая война в истории человека. Никогда на земле больше такой войны не было, как война между Давидом и Голиафом. Аналогов этой войны просто не существует. Мы с вами об этом поговорим. Итак, из рядов филистимских выступает единоборец по имени Голиаф. Мальчики, он был страшный или не совсем страшный? Это был страшный человек. Он был очень высок. У него рост был 3 метра и 23 сантиметра. Мальчики, вот сколько? У меня 2 метра. Чуть-чуть, может быть, это, может даже чуть меньше. Он был еще на метр выше, чем я. Вы знаете, вот здесь написано, что ростом он был 6 локтей и 5. У меня рост 6 фитов и 5 инчей. А у него было 6 и 5, но только не фиты и футы. Или инчи. Он был очень высокий, почти 3,5 метра. И он имел в руках оружие. Вес брони его было 56 килограмм, это 110 паунтов. Ручка копья, то есть древко копья, было 7 килограмм или 14 паунтов. Мы читаем о том, что самое копье его было весом в 67 килограмм, 140 паунтов. Братья и сестры, это не фитнес, где можно покачаться. Дело в том, что Голиаф был настолько крепким, он был, должен был не только поднять это копье, он должен был иметь достаточно силы, чтобы кинуть это копье в своего противника. Братья и сестры, о чем мы сейчас с вами будем говорить? Голиаф своей сущностью является олицетворением самого греха и беззакония, который является по своей сущности очень страшным. Или вы думаете, что грех он очень добр и он красив? Вы знаете, некоторые люди думают, что грех имеет очень большую красоту. На самом деле это не так. Мы читаем, что израильтяне, увидев Голиафа, очень испугались и очень ужаснулись. Голиаф – олицетворение греха. Мы сегодня с вами живем в мире, когда грех царствует. Я недавно был на Кубе. Мы там провели 8 дней, это была вторая поездка в этом году. Я был очень удивлен, что в стране, в которой отсутствует интернет, люди живут очень греховной жизнью. Я раньше думал, что интернет во всем виноват. Ничего подобного. Интернета нет в стране. Мы пытались его найти, чтобы связаться с домом. Но я увидел, что жизнь людей была очень, очень нехороша. Итак, дорогие друзья, Голиаф – это и есть прообраз греха и беззакония, проституция, наркомания, алкоголизм, другие скверные грехи. Скажите, в вашей жизни был ли такой случай, когда вы едете в автомобиле, остановились на знаке светофора, вдруг с правой стороны подъезжает машина, и вы видите, что за рулем сидит подобие человека. Не человек, а подобие человека. Что произошло с этим человеком? У него везде кольца, даже в носу, на ушах, татуировка. Мне страшно на таких людей смотреть. Откуда все это появилось? И испугались израильтяне и ужаснулись. Филистимлянин Голиаф – прообраз греха. Библия говорит о том, что нет праведного ни одного. Вы знаете, однажды в жизни одного брата был такой случай. Они с молодежью ехали в поезде. Вдруг в вагон заходит молодой человек, неверующий, и начинает очень скверно ругаться. Брат-руководитель, ему было очень неприятно, что христианская молодежь слышит такую матерщину. Он подходит и говорит: молодой человек, извините, здесь в вагоне присутствует 30 человек христианской молодежи. Я вас очень прошу, нельзя так ругаться. Он продолжал ругаться, не обращая внимания. В какой-то момент брат нашел момент, когда к нему подойти, подошел к нему и говорит ему: извините, молодой человек, извините, у вас так сильно изо рта воняет. Он остановился. Братья и сестры, а почему этот руководитель молодежи так подошел? На самом деле грех он ужасен по своей природе. И вы посмотрите, Голиаф выступает 40 дней, 1,5 месяца. Он ставит очень легкое условие. Дайте мне одного человека, и мы вдвоем сразимся. Вдвоем. Братья и сестры, скажите, Израиль выдал со своей стороны противника Голиафу или нет? Нет, не выдал. В стане Сауловом не было ни одного человека, который бы рискнул выйти навстречу Голиафа. Братья и сестры, это говорит о том, что сражаться против греха человек сам по себе просто не может. Вы знаете, одна из причин, почему я благодарен Богу за то, что Он послал Сына Своего Иисуса Христа, потому что я не могу сражаться против Голиафа. Это просто нереально. Я встречался с молодыми людьми, я мое служение, да? Я много с молодежью общаюсь. И вот брат говорит, один парень, да я стараюсь, да я пытаюсь, я уже и телефон выключаю, я хочу победить грех вне Христа. Братья и сестры, против греха бороться невозможно. Итак, Голиаф ставит условия. Выберите себе одного человека. Если этот человек победит меня, мы станем вашими рабами. Если я одолею его, вы станете моими рабами. Братья и сестры, это была очень серьезная война. Если бы Давид не победил Голиафа, и израильтяне многие бы годы черпали воду для филистимлян и были бы рабами. Но вот Голиаф выступает и говорит, дайте мне одного человека. А оттуда никто не выходит. Кажется, Саул, неужели тебе не стыдно? Да выйди против Голиафа, ты же на голову выше всего народа. Выйди, сразись против него. А Саул не выходит. Братья и сестры, нет праведного ни одного. А знаете почему? От Саула отступил Дух Господень. Без Духа Святого одолеть грех просто нереально. Вот почему Слово Божие сегодня нас призывает. Хочешь жить победной жизнью? Приходи к Богу, и Он даст тебе силы. Братья и сестры, вообще Голиаф, чем больше выступал, тем он больше был уверен, что из израильтян никто не выйдет. Ну так вот, логически я и понимаю. Вы знаете, если бы в первый день, ну, возможно, Голиаф думал, ага, наверное, есть конкурент, есть противник. Уже 35-й день, уже 40-й день. И чем больше Голиаф выступал, он тем более был уверен, что никто против него не выйдет. Я не знаю, если бы не пришел Давид, сколько бы не выступал Голиаф. Я не могу сказать. Братья и сестры, но в данный момент Голиаф выступает как царь. Вы знаете, я представляю, он выходит, такой гордый человек, да? Вот он на голову выше всего народа. Апостол Павел говорит, мы только что рассказывали, да не царствует грех в жизни вашей. Почему ты позволяешь этому Голиафу смеяться над тобой? Почему ты допускаешь, чтобы грех в твоей жизни царствовал? Выйди, сразись! Он не должен над вами царствовать. Кому вы отдаете себя в рабы? В рабы греха или в рабы праведности? Братья и сестры, в тот момент, когда от Саула не выходил ни один человек, Израиль отдавал себя уже в рабы греху. И вот наступает серьезная развязка. Туда приходит Давид. А Давид — это прообраз Иисуса Христа, герой веры. Приходит из Вифлеема, из дома хлеба. Братья и сестры, можно провести много параллелей между Давидом и Иисусом Христом. Давид приходит из Вифлеема, из дома хлеба. Он приходит на поле, где находятся филистимляне и Голиаф. Скажите, друзья, как по тексту, почему Давид пошел на поле, где находились израильтяне? Что вы скажете? Как вы помните? Посмотрите, не совсем. Друзья, его посылает отец Иессей. Заметьте, братья и сестры, что Давид пошел не по собственной инициативе. Он шел от Вифлеема до Сахофа. Десятки километров. По-моему, если не ошибаюсь, 40 километров. Но Давид шел не налегке. На нем был определенный провиант. Он нес хлеб и сыр. Это не тот хлеб из Walmart. Так, знаете, можно в карман, как мобильный телефон, не давить на карман. Раньше мы не пекли, ну, пекли такой хороший хлеб. И вот Давид идет с посланничеством от своего отца. Идет к своим братьям. Вы знаете, когда Иисус Христос совершал служение, фарисеи его укоряли. Кем ты себя делаешь? Ты самозванец? Иисус говорит, нет. Я пришел не во свое имя. Я пришел, потому что меня Отец послал. Верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. Братья и сестры, видите, Давид пришел не от себя. И вы знаете, вот Давид приходит, а там же его родные братья. Это воины. Давид приходит и вдруг слышит, кто-то там ругается. Смотрит, стоит Голиаф. И он обращается к братьям и говорит, слушай, а кто там необрезанный? Че он там морочит людям голову? Надо с него снять голову, слишком долго она задержалась у него на голове. Надо с ним побыстрее расправиться. Вы знаете, а вот братья Давида, они не восприняли Давида правильно. В общем-то, братья и сестры, братья Иисуса тоже в него не веровали. Я провожу параллели. И вот Ильяв говорит: Давид, а зачем ты сюда пришел? Вообще ненужный вопрос. Вы знаете, на этот вопрос Давид мог бы ответить так: Ильяв, давай по-хорошему. Я пришел, меня отец сюда послал. Я абсолютно послушен воле своего отца. И я пришел не просто погулять и посмеяться. Я пришел, чтобы накормить вас. А Ильяв говорит: слушай, Давид, а где там ты бросил своих овечек? Посмотрите, какое отношение Ильява к Давиду. Давид мог бы сказать: извини, Ильяв, все в порядке, я поручил их обозному сторожу. Хорошо, следующий вопрос. Ильяв говорит: Давид, ты пришел посмотреть на сражение. Братья, вы знаете, что мог сказать Давид? Слушай, Ильяв, ты знаешь, через несколько минут я буду воевать с Голиафом, а ты будешь смотреть на сражение. Ты говоришь, что я пришел посмотреть на сражение. Ильяв, ты трус, ты не можешь выйти против Голиафа. Я не воин, ты воин. Ты должен выйти против Голиафа. А Ильяв говорит: зачем ты пришел сюда, братья и сестры? И вы знаете, прошло несколько минут. Как не стыдно Ильяву, старший в семье, должен быть примером для младшего. Он стоит, простите, как девочка, и смотрит на сражение. Он не может выйти против Голиафа. У него нет силы, потому что у него нет близких отношений с Богом. Он не может вести себя как мужчина. Братья и сестры, вы знаете, Давид ни на один вопрос Ильява не ответил. А знаете почему? Потому что Христос потом тоже не оправдывался перед фарисеями. Фарисеи его недопонимали, а Иисус молчал. Итак, братья и сестры, развивается картина так. Выходит Голиаф, и напротив идет Давид. Давайте мы сейчас с вами выйдем на поле и посмотрим, как происходило сражение. Во-первых, вот эта война или стиль войны, единоборство. Такой войны никогда в истории человечества не было. Вы знаете, что хорошего в этой войне? Ну, вообще в войне нет ничего хорошего. Ну, так скажем. Что в этой войне погибает только один человек. Это единственный вид войны, когда в войне погибает только один человек, и исход войны предрешен. Если Давид убивает Голиафа, война закончилась. Если Голиаф убивает Давида, война тоже закончилась. Вот какой был плюс, она была менее кровопролитная. Братья и сестры, что еще серьезного было в этой войне? От позиции одного зависело будущее целого народа. Целого народа. Еще, друзья, как вы думаете, кто поставил условия, чтобы война была в единоборстве? Кто поставил это условие? Израильтяне или филистимляне?
Филистимляне.
А почему? Потому что у них был Голиаф, у тех не было. Это спекуляция ситуации. Если бы у филистимлян не было Голиафа, они бы никогда не предложили дать им ни одного. И Голиаф точно знал. Он был уверен, там такого, как я, просто не существует, даже наполовину. И они решили спекулировать ситуацией, зная, что эта задача невыполнима. Дайте мне одного человека, и я сражусь. У Израиля не было альтернативы. И вдруг замешательство в стане израильском. Неужели конкурент появился? Неужели кто-то рискнет выйти против меня? Мелочь, справлюсь очень легко. И вдруг навстречу выходит Давид. Братья и сестры, что можно сказать о самом сражении? Какой был плюс у Голиафа по сравнению с Давидом? Знаете какой? У Голиафа было полностью все вооружение, как нужно настоящему воину. У Давида было только пращи, но это не воинское орудие. С пращи люди на войне никогда не воюют. А еще знаете, что у Саула был оруженосец. Мальчики, знаете, в чем задача оруженосца? Вот давайте так, выходит Голиаф, кидает копье, промахнулся, оруженосец подкидывает ему второе копье. То есть это тот человек, который подбирает и дает. Упал меч, сразу кидает меч. Братья и сестры, заметьте, что Давид вышел без оруженосца. Мне уже стыдно за Голиафа, уже стыдно чуть-чуть. Да, а Давид выходит без оруженосца, а Голиаф выходит с оруженосцем. И вот все затаенно смотрят. Я бы хотел бы побыть на этой войне, хоть чуть-чуть посмотреть. Братья и сестры, тишина в израильском народе. Кто от нас выходит? Давид? Братья и сестры, это мы знаем Давида. В общем-то, основная масса людей Давида не знали. Это нам сейчас легко рассуждать, потому что мы знаем конец истории. Я уверен, большинство людей, которые посмотрели на Давида, говорят: проигрыш. Они уже морально себя готовили стать рабами филистимлян. Все затаенно смотрят. Голиаф, шлем, броня, щит. А у Давида ничего нет. Ну, друзья, у него-то была праща и сумка. Но мы-то понимаем, что это была не такая сумка, да? Это была маленькая сумка, в которой было всего лишь 5 камней. Сдалека этой сумки, я уверен, не было видно, этой пращи. В общем-то, народ думал, что он хочет взять его голыми руками. Давид идет. Братья и сестры, Давид кидает камень. Что думал в это время Давид? Как вы думаете, мог ли Давид вернуться назад или нет?
Нет.
Спасибо за поддержку. Братья и сестры, технически Давид мог бы вернуться. Но почему бы нет? Знаете, вот сдалека Голиаф кажется большим, но чем ближе Давид подходит, Голиаф растет в его глазах. Не правда ли, да? И вот Давид идет. Ой, ужас, он огромен. Ой, ужас, как я с ним справлюсь? И вдруг у Давида мысль: надо текать домой. Надо быстрее разворачиваться и убегать с поля битвы. Братья и сестры, я не думаю, что у Давида был в запасе еще один вариант вернуться. Я глубоко уверен, когда Давид вышел навстречу Голиафа, он уже видел его мертвым. Когда наш Господь Иисус Христос пришел с неба, у него не было варианта вернуться назад. Как бы он был, но как Сын Божий он пришел уничтожить грех жертвою своей. Братья и сестры, и как Давид уничтожил Голиафа, так наш Господь уничтожил грех жертвою своей. Итак, Давид выходит один. Как было грустно Давиду, он один. Рядом нет помощника. Голиаф хотя бы с оруженосцем мог перекидываться, оруженосец: давай, Голиаф, давай. А Давид один. Израильтяне там уже далеко, а Давид идет. Братья и сестры, Библия говорит об Иисусе Христе пророческое слово. Я топтал, точила. С кем? Один. И из народов никого не было со мною. Никого не было. Когда наш Господь находился в Гефсимании, ученики уснули, и Христос идет на генеральное сражение с сатаной один на один. Братья и сестры, это трудный момент, когда человек один выходит на войну. Но Давид идет. Давид идет. Мальчики, сколько камней взял Давид?
5.
Почему 5?
Запас.
Запас? Вы думаете, что он рассчитывал, что промахнется?
Нет.
А почему 5?
Для других целей.
Для каких целей?
Там еще другие цели.
Братья и сестры, вы знаете, вот в Библии есть история о том, что в Гефе, из того города, где был Голиаф, было еще 4 великана, которые потом Давид тоже уничтожил. Я представляю, что у Давида такая мысль: ага, я выхожу навстречу Голиафа, я его точно убиваю. Филистимляне все в шоке и выдают другого Голиафа, другого великана. Уж каждому пока мне точно хватит. И вот Давид за, да, 5 великанов, без проблем, со всеми справлюсь. И он 5 ко мне в сумку. Братья и сестры, об этом записано, эта история, во второй книге Царства, в 1 главе. Я немножко отвлекусь, просто время чуть-чуть. Вы знаете, имена этих великанов было: Иесвин, следующее — Сафут, еще один Голиаф из Гефа, и 4-й великан без имени, по 6 пальцам на руках и на ногах. Вы знаете, уж если подробно говорить, то, например, есть имена, кто убил этих великанов. Например, Авеса убивает Иесвия. Авеса – это благодать, убивает гордость великана. Там даже по именам все сходится. Это наша борьба против грехов. А последний великан, у него имени нет. Это, наверное, наш личный грех, с которым нужно справляться. Братья и сестры, и вот Давид выходит, а у него 5 камней. И Давид идет напрямую. И не повторил удара. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос не проиграл на Голгофе. Он второй раз умирать не будет. Он один раз пришел с неба и умер за грех человека. И он, простите, не промахнулся и не повторил удара. Он с первой, так скажем, попытки, с первого раза уничтожил сатану. Уничтожил грех жертвой своей. Следующий вопрос, мальчики, девочки, скажите, куда Давид попал?
В голову.
Просто так? Не думаю, что просто так. Когда-то Бог Адаму и Еве, и змею сказал такие слова, что семя жены будет поражать змея в голову. Дело в том, что змея может убить только в голову. Если ударить змея по хвосту, он будет жить очень-очень долго. Единственный вариант – это то, чтобы убить змея за голову. И вот Давид поражает Голиафа именно в голову. Христос поразил сатану, семя жены поразило сатану в голову, и он был уничтожен. Следующий, друзья, еще. Давид идет, знаете, а Голиаф на него смотрит и подсмеивается над ним. Ты что я собака? Что там? Знаете, он просто, извините, он просто над Давидом издевается. Ты что, Давид? Смотри на тебя, ну кто ты? Ты посмотри, кто я. Что я, дворняжка? С палочкой пришел погонять меня. Братья и сестры, знаете, что сказал Давид? А Давид четко говорит, ты, Голиаф, против меня идешь. Щитом, копьем и мечом. А я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. И я убью тебя и сниму с твоей голову твою. Знаете, что мне нравится? Давид рассказал, что будет с Голиафом после его смерти. Он останется без головы. Голиаф уже знал, когда он умрет, что у него головы не будет. Ну, чтобы он заранее об этом знал, Давид ему просто об этом сообщил. Нормально, мне понравилось подход Давида. Он рассказал Голиафу, я даже расскажу, что будет с тобой после смерти. Я сниму с тебя голову. Братья и сестры, ну что мне нравится в Давиде? Давид, когда разговаривает с Голиафом, он не говорит, Голиаф, ты идешь против меня с копьем, мечом и щитом, а я иду против тебя с пращей. Я и медведя, и льва одолела, и этот камень попадет в тебя. Заметьте, Давид ничего о праще не говорит. Праща – это технический момент. Он идет во имя Господа Бога Саваофа. Братья и сестры, как прекрасно идти во имя Бога. Однажды Яков встречается с Исавом и говорит, Исав говорит, брат мой, у меня есть много. А Яков говорит, а у меня есть все. Братья и сестры, у этого мира есть много, только у Бога есть все. У этого мира есть очень много, и только у церкви есть все. Тот, кто имеет Бога, тот имеет все. И если бы у Давида даже пращи не было, я уверен, он бы нашел вариант убить Голиафа. Потому что с Богом можно все победить. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Потом Давид будет петь, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они пали, а мы стоим прямо. Стоит Давид, и Голиаф повержены. Давид, братья и сестры, пел песни не по теории. Наверное, когда он писал эту песню, он вспоминал Голиафа, лежащего на поле боя. Итак, братья и сестры, Господь был с ним. Господь был с ним. Как прекрасно нам сознавать, что в Иисусе Христе мы имеем все. Возможно, в нашем собрании сегодня есть человек, которому как бы чего-то не хватает, какие-то переживания. Братья и сестры, я гораздо моложе многих из вас. Стараюсь учиться этой практической мысли. Если у меня есть Бог в сердце, я имею абсолютно с ним все. Мне очень нравится слово апостола Павла. Он говорит, когда рассуждает о богатстве Бога, говорит такие слова, для сего преклоняю колени мои, не сидя молюсь, а преклоняю колени мои перед Богом и Отцом Господа нашего Иисуса Христа. И потом пишет верующим в Ефесе, да даст вам по богатству славы своему, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке. Заметьте, не даст вам Бог из богатства славы. Ну, например, у Бога 100 долларов и дает мне 10. Как бы часть из того, что он имеет. У него 100, и мне желает дать именно 100. Братья и сестры, вот так Бог обогащает верующего человека. Да даст вам по богатству. Имея Христа, я имею все духовные благословения. Один брат свидетельствует и говорит, когда я первый раз летел в Америку, ну, он получил не грин-карту, а вот гостевую визу. Он говорит, какое неразумие допустил. Я так долго летел. Все в самолете кушали, кроме меня. Я думал, что мне нужно отдельно покупать пищу в самолете. И стюардесса предлагает, вы будете апельсиновый сок? И я говорю, нет, у меня денег нет для этого. Ну, я сам себе думаю. Говорит, а потом я узнал, покупая билет на самолет, я покупаю и оранжу. Я все покупаю вместе. Братья и сестры, когда человек принимает Христа в свое сердце, он принимает все Божьи благословения. И нам не нужно в этом сомневаться. Один американец, имея магазин конфет, любим конфеты, да? Любишь. Он имел большой магазин конфет. И вот однажды он решил сделать подарок детям-сиротам, у которых нет родителей. Он договорился с детским домом, с начальником колонии и говорил: «Я хочу на Рождество сделать детям подарок. Пожалуйста, организуйте автобусы и подъедьте к назначенному времени к моему магазину». И вот подъезжают автобусы, 200 с чем-то детей, у которых нет пап и мам. И вот хозяин говорит в магазин: «Дорогие дети, Merry Christmas, всех вас поздравляю с Рождеством. На Рождество принято дарить подарки, и я сегодня вам хочу подарок сделать. Через 2 минуты мой помощник откроет двери магазина. Вы можете забежать в магазин и есть конфеты сколько хотите». Нормально, да? Ну, блядь, ешь сколько хочешь конфет. Не совсем, молодец. Вот. Друзья, и вот, представляете, дети без родителей. Они конфеты. Я сейчас на Кубе был, да? Мы раздавали детям конфеты, которые ни разу в жизни конфеты не ели. Ни разу в жизни. Все. И вы представляете, открываются двери, и в этот магазин толпа детей ринулась. Чупа-чупсы, сникерсы, все едят, в карманы заталкивают. Ох, вот это богатство! Могу есть сколько хочу. Знаете, смотрит хозяин на этих детей, а у него по глазам слезы текут. Какая благодать! Как я хорошо послужил детям! Он был верующим. Вдруг он поворачивает голову, видит, маленький мальчик стоит. Он говорит: «Малыш, ты почему не бежишь? Быстрее, конфеты заканчиваются!» А он идет, он говорит: «Мальчик, ты не понял, что ли?» Он говорит: «Дяденька, я все понял. Я жду, когда закончится, потому что я вас выбрал, чтобы вы были моим отцом. Братья и сестры, мне нравится этот мальчик. Это вот мир бегает за конфетами. Ест, пьет, им кажется, что они богаты. А этот мальчик понимает, имея этого человека своим отцом, весь магазин ему принадлежит. И он будет и завтра чупа-чупсы есть, и еще послезавтра, и еще. Потому что, имея такого богатого человека, он имеет все наследство его». Братья и сестры, мне надо стыдно, что мы бегаем за конфетами. Имея такого богатого Бога, имея такие благословения, мы идем в этот мир, мы там что-то ищем. Но вот бывает, знаете, интернет, сайты. Это трудные вопросы сегодня для молодежи, для семей. Как хочется убедить человека? В Боге ты имеешь абсолютно все. Я, братья и сестры, глубоко убежден. Человек идет в этот мир за конфетами, потому что он Бога не понял до конца. А таких верующих сегодня тысячи и миллионы. Сегодня спросите человека: какое твое любимое занятие? Что ты любишь делать? Все, что угодно, кроме Бога. Как ты же член церкви? Когда ты скажешь: «Я люблю заниматься изучением Слова Божьего, потому что в Боге мое богатство, да даст вам Бог не из богатства, а по богатству славы своей утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». И еще, друзья, пару моментов, я закончу. Когда Давид пришел туда на поле, он решил поинтересоваться, а что будет тому человеку, который убьет Голиафа. Вы помните, да? Как вы думаете, почему Давид задал этот вопрос? Мне нравится, один брат так искренне сказал на проповеди, потому что он был еврей. Ну, один взгляд, да? А что будет тому? Ну, надо же хоть какую-то выгоду иметь, да? Братья и сестры, я тоже раньше думал, что здесь просто дело в еврейских корнях. Вы знаете, после размышления над этой историей, я понял, что я был неправ. А вот, когда Давид задал вопрос, а что будет тому человеку, он уже имел в виду себя. Ему сказали: первое, царь одарит великим богатством. Запоминайте, это очень важно. Второе, он дочь свою выдаст за него замуж. Третье, сделает дом отца его свободным в Израиле. Как вы думаете, нормально платеж за убийство Голиафа?
Да.
Ну почему нет? Я, во-первых, миллионер. Во-вторых, взять президента, и третье, не плачу таксы. Вы представляете, да? Ну, для американцев, для нас это очень важно, таксы не платить, да? Ну, надо платить. Я имею в виду, что много выгоды, да? И вот, вы знаете, вот Давиду говорят, вот у тебя будет вот это, вот это, вот это. Братья и сестры, как вы помните, на самом деле Давиду заплатили за то, что Голиаф убил?
Нет.
Но Давид знал, что этот мир любит обманывать. Это вам кредиты предлагают, это вам, вот вы возьмите вот это, и вы станете великим человеком. Братья и сестры, в этом мире нет основания. Давид знал, что он никогда не станет зятем царя. Да, была попытка. Потом у него эту жену забрали. Так делает этот мир. Вы знаете, после этого Давид пустился в бега. И никогда дом его отца не был свободным в Израиле. Никогда. Братья и сестры, когда наш Господь пришел на эту землю, Он знал, от человека благодарности не стоит ждать, потому что в нем не живет Дух Святой. И Саул именно так с ними поступил. И знаете, почему Давид сказал Голиафу? Эта война не моя, это война Господа. Как красиво выражается Голиаф, это Давид. Я удивляюсь. Он говорит, это не моя война, это война Господа. И он предаст тебя в руки мои. И еще, друзья, мысль такая. Закончилась война. Давид идет домой. Братья и сестры, ответственность за спасение народа израильского Давид взял на свои плечи. Он взял ответственность за спасение. Братья и сестры, скажите, а кто взял ответственность за ваше личное спасение? Кто? Иисус Христос. Он взял ответственность за мое спасение. Скажите, братья и сестры, а вы этому рады или нет? Славика, друзья, мы отвечаем. Мы должны радоваться этому. Давайте представим, вот идет Давид домой. Братья и сестры, если бы сегодня, если бы это были Нью-Йорк Таймс или Лос-Анджелес, это был бы первый человек на странице газет. Это была самая известная личность. Давид убил десятки тысяч. И вот Давид идет, а там дамы израильские, девушки. Знаете, вот, Давид, большое тебе спасибо. Если бы не ты, мы бы сейчас были бы рабами филистимлян. Братья и сестры, вы знаете, когда мы не выражаем благодарность Богу за спасение, мы как эти холодные люди, которые не можем даже сказать спасибо Господу за то, что Он для нас сделал. Вы знаете, друзья, почему я говорю? У нас часто бывает призыв к молитве. У нас народ очень много молится. Даже нелогически сказать спасибо человеку, который тебя освободил от рабства. Братья и сестры, давайте мы сегодня возвысим наш голос. Целый Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты вышел навстречу Голиафа один на один и уничтожил грех жертвою своей. Спасибо Тебе за Твое великое спасение. Братья и сестры, Господь нас сделал великое дело. Когда-то Неемии, враги говорят, Неемия, давай мы с тобой сойдемся в долине, мы с тобой хотим переговорить. Неемия говорит, я не могу, я занят большим делом. Не менее большим делом был занят Давид, и тем более самым большим делом был занят Иисус Христос. Он шел навстречу Голиафа и победил его. И заключительная мысль, друзья, будет такая. Скажите, Давид победил, а израильтяне вместе с Давидом победили или нет? Победили тоже. Немножко как бы чуть-чуть нечестно. Один воюет, а все празднуют победу. Ну как это сейчас? 9 мая, День Победы. Да? Никто из них не знает, они, ну, кроме ложки не будут держать, да? А мы, друзья, так оно бывает. Когда охотник возвращается с победы, он делит добычу с женой и с детьми. И он говорит, миленький, а теперь отправляйтесь на добычу сами. Я победил, и вы входите в мою победу. Братья и сестры, когда Давид победил Голиафа, в эту победу вошел весь Израиль, без исключения. Наш Господь сотворил великую победу у Голгофы. В эту победу вошел я. В эту победу вошли вы. И я очень благодарен Богу за это, что мне сегодня не нужно идти напротив этого Голиафа, без Христа, и воевать с ним. В 53 главе книги пророка Исаии написано, он будет делить добычу с сильными, с великими. Кто такие сильные? Это Церковь Христова. Он поделил добычу над грехом с вами и со мной. И у нас сегодня должна быть особая благодарность Богу за такого победителя. Мы должны быть благодарны Богу за величие богатства. Братья и сестры, я повторю эту мысль, имея Библию и Бога, как мы бедны духовно. Бывает, пришел в общество верующих, задал библейский вопрос, нет фидбэка, нет ответа. Народ не может размышлять о Библии. Задай вопрос, кто будет следующим президентом, куча ответов. Все знают, кто лучше, республиканцы, демократы, друзья, это сейчас в народе Божьем. Все знают, что такое терроризм, что делается в Сирии. Задашь библейский вопрос, нет ответа. Братья и сестры, почему? Нет размышления, нет этого богатства, которое мы можем иметь. Мой тесть Джим Кларк каждый год ездит в Африку. Они копают колодцы для африканцев. Он скоро снова едет туда. Вот он приехал с Африки, я говорю, папа, ну, брат Джим, я говорю, скажите, вот, как Конго, как Африка? Он говорит, ты представляешь, Кеня, Конго – это одна, ну не одна, он сказал, это самая богатая земля на земном шаре. Да вы не можете быть. Говорят, Америка самая богатая. Нет, Конго самая богатая. Только в этой стране есть большинство алмазов и бриллиантов. Там такие добычи идут, что жители этой страны, они все были бы миллионерами, но народ погибает от голода из-за коррупции. Братья и сестры, вот так можно иметь богатство и просто им не пользоваться, потому что произошел какой-то сбой в духовной жизни. Я предлагаю, что мы сейчас с вами помолились, друзья. Вот мы сейчас очень коротко рассмотрели историю победы Давида над Голиафом. Это прообраз победы нашего Господа над смертью и сатаной. Мы сейчас молимся на колени, кто-то в тихих молитвах, а кто-то в громких. Прославим Бога за его чудную победу. Слава ему за все. Аминь.
Аминь.